რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის მუხლით დაიწყო გამოძიება ლაშა თორდიაზე თავდასხმის შესახებ. თავად თორდია თავდასხმას უკავშირებს აუდიტის საქმიანობას და აცხადებს, რომ მას თავს ყოფილი მთავარი პროკურორი დაესხა. შეერთებულ შტატებში საპროცესო შეთანხმებას შედგა ფულის გათეთრების საქმის გარშემო, რომელსაც მაგნიცკიც იძიებდა. პრიშტინაში სემეს ცნობილ ჟურნალისტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსზე ლაშა თორდიაზე განხორციელებულ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. თორდიას თავს 12 მაისს დაესხნენ. თორდია ამბობს, რომ თავდასხმელები არიან საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი დაცვის წევრები. თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით მოათავსეს საავადმყოფოში. ის მიიჩნევს, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძე ისვის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს. რუსეთის მფლობელობაში მყოფმა კომპანიების ჯგუფმა თანხმობა განაცხადა შეერთებული შტატების მთავრობას $6 მილიონი გადაუხადოს ფულის გათეთრების საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე წლებია აისახება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. ფედერალურმა პროკურორებმა ნიუ-იორკში 12 მაისს გვიან საღამოს გამოაცხადეს ამ საპროცესო შეთანხმების თაობაზე, რომელიც გაფორმდა რუს ბიზნესმენთან დენის კაცივთან, პრევეზონ ჰოლდინგის მფლობელთან. სამი დღით ადრე სანამ ამ საქმეზე სასამართლო უნდა დაწყებულიყო. შეთანხმების პირობებით მომართებულო ქმედებები არ უღიარებია ჰოლდინგში შემავალ არცერთ კომპანიას. საპროცესო შეთანხმებით დაიხურა საქმე, რომლის გარშემოც შეერთებული შტატების პროკურორები 3 წელიწადზე მეტია ცდილობდნენ ამ ჰოლდინგისგან $20 მილიონი მოპოვებას უძრავი ქონების და საბანკო ანგარიშების ფორმით. პროკურორების განცხადებით ეს ქონება დაგროვილ იქნა საბანკო გადარიცხვების სქემით, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება რუსეთის ისტორიაში გადასახადების გაყალბების უმსხვილეს საქმეს. ეს საქმე, რომელიც $230 მილიონს უტოლდება, მიზანში იღებდა ჰერმიტიჯ კაპიტალის საინვესტიციო ფირმას და მაქინაციური სქემა პირველად სწორედ ამ ფირმის მიერ დაქირავებულმა აუდიტორმა სერგეი მაგნიცკიმ გამოააშკარავა. მას შემდეგ, რაც მაგნიცკიმ გაასაჯაროვა ცნობები, რომ სახელმწიფო მოხელეები სავარაუდოდ ჩართულნი იყვნენ $230 მილიონის ოდენობის საგადასახადო მაქინაციებში, ის თავად დააპატიმრეს და კორუფციაში დასდეს ბრალი. სერგეი მაგნიცკი 2009 წელს წინასწარ პატიმრობაში ციხეში დაიღუპა სულ 8 დღით ადრე იმ ვადამდე, როცა ის ან სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგენილიყო და ან უნდა გაეთავისუფლებიათ. პრიშტინაში თავის სახლთან ახლოს სემეს ცნობილ ჟურნალისტ ქალს, არბანა ქსარას, რომელიც ახლახან პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანდა. თავდასხმის შედეგად ჟურნალისტი საავადმყოფოში მოხვდა. დემოკრატიულ პარტიაში გაწევრიანებამდე ჟურნალისტი იყო გაზეთ ზერის რედაქტორი. პოლიციის ცნობით ჟურნალისტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ცნობები თავდასხმაში ეჭვმიტანულთა დაკავების შესახებ. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ არბანა ქსარა აპირებს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატის რანგში კენჭი იყაროს 11 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებში. ჟურნალისტი ცნობილია კრიტიკული პუბლიკაციებით კორუფციასთან კავშირების ქონაში ეჭვმიტანილი პოლიტიკოსების და რელიგიური ექსტრემიზმის შესახებ. 2015 წელს არბანა ქსარას ჟურნალისტური გაბედულებისთვის მიენიჭა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრემია. კერძოდ, ქსარა თავის სტატიებში აქვეყნებდა იმ პირების სახელებს, რომლებიც სირიასა და ერაყში ჯიჰადისტების რიგებში საომრად ცდილობდნენ მეომრების გადაბირებას. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ჯერჯერობით არ იცის, ვინ იდგა 12 მაისს მომხდარი გლობალური კიბერშეტევის უკან, რომელმაც შეაფერხა ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის სერვისები და კიდევ 100-ზე მეტ ქვეყანაში ამოიღო მიზანში კომპიუტერული სისტემები. ვარაუდობენ, რომ საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კიბერშეტევასთან ისტორიაში. შეტევამ მიზანში ამოიღო Microsoft Windows-ის ერთ-ერთი მახასიათებელი, რომელიც იდენტიფიცირებული იყო შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს გარკვეული პერიოდის წინ გაჟონილ დოკუმენტებში. 12 მაისს საერთო ანგარიშით მოხდა 75,000-ზე მეტი შეტევა. კიბერდანაშაულის ექსპერტები იძიებენ შეტევათა კონცენტრაციას რუსეთში, უკრაინასა და ინდოეთში ქვეყნებში, სადაც კვლავაც ფართოდ იყენებენ Microsoft Windows-ის მოძველებულ ვერსიებს. ჰაკერები ცდილობენ მსხვერპლს გაახსნევინონ სახიფათო დოკუმენტები, რომლებსაც მსხვერპლი ელექტრონული ფოსტით იღებს და რომლებიც იუწყებიან, რომ შეიცავენ ანგარიშებს, სამუშაო შეთავაზებას, უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებას და სხვა ერთი შეხედვით ლეგიტიმურ ფაილებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Микрофон Елена Рыковцева. И мы обсуждаем сегодня Евровидение, мы обсуждаем запретную тему. Здравствуйте, Илья Легостаев смеется, потому что понимает, что ничего этого уже не обсуждается. Раньше гам, тарарам, каждую минуту какие-то сюжеты, репортажи, а главное ток-шоу. Как нам жить без этих ток-шоу?
Действительно,
патриотических. Столько мы потеряли без Малахова, который кричит, без Корчевникова, который орет. Ну и все они, конечно, очень поддерживали энтузиазм, дух участников Евровидения. И теперь, я не знаю, ушел дух из этого праздника. Мы будем обсуждать ровно тему Евровидения без России. Как мы теперь без этого? Как они без России? Вот это вот наша тема сегодняшнего разговора. Она может быть веселая, может быть не совсем. С нами Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте.
Привет.
Очень приятно вас видеть. Артемий из Сталина. И у нас будут сегодня коллеги из Киева. Потом, чуть позже, мы начнем с Ильи Легостаева. Илья, МК «Бульвар», все знают вас, помнят, любят. Ваш коллега Артур Гаспарян сейчас в Киеве. Его туда пустили, в отличие от многих других недопущенных до этой высокой чести пройтись по красной дорожке или постоять возле красной дорожки и посмотреть эти полуфиналы. Вот ваш монолог, ваши комментарии на тему Евровидения без России. Ваше эссе.
Ну, мне кажется, что на нас свет клином не сошелся.
Да ладно.
Вот. И всякий раз, когда мы говорим, что без нас что-то разрушится, упадет и превратится в руины, мы, мягко говоря, преувеличиваем. Вот. Все там прекрасно. Все веселятся, атмосфера, артисты выходят на сцену, выступают, зрители вот собираются голосовать, прошли два полуфинала. Вот. Так что все это, мне кажется, в основном наши проблемы.
То есть они там обошлись уже точно.
Я подозреваю, что, конечно, были неприятные моменты в общении с потенциальными спонсорами, потому что очень сильно сузился сегмент трансляции. Это очень важно. Все-таки Россия большая страна, это большой, огромный рекламный рынок, и поэтому, когда у вас исключают из трансляции вот такое большое поле, естественно, емкость рекламных контрактов должна будет пересматриваться, как я подозреваю. Вот. Но с учетом того, что все это есть в эфире, это видят телезрители в Европе, в Америке и в Австралии, и во многих других странах, вот, я думаю, что как-то эта ситуация разрешилась. Вот. Что касается нашего неучастия, ну, лично мне казалось, что вот в той ситуации, когда Европейский вещательный союз пытался делать вот эти мягкие заявления по поводу того, что происходит, разговаривать с украинской стороной, разговаривать с российской стороной, вот если перевести все это в более такую инфернальную плоскость, они, конечно, говорили, какие же вы идиоты.
Все.
Вот. Ну, что поделать, не получилось помириться. Хотя, конечно, все это довольно странно. Все мы очень надеялись, что из музыкальной плоскости получится убрать политику, но ненависти так много, что ничего не получается.
А может и хорошо, что все-таки не поехало, и чего-то поуменьшилось. Может быть, чего-то поуменьшилось того, что было бы больше.
Ну, некоторые страсти, безусловно, поутихли, естественно. Но мне почему-то кажется, что и российская страна, и украинская, и Европейский вещательный союз могли бы разрешить эту ситуацию так, чтобы и никто бы от этого не пострадал, на мой взгляд. Но, видимо, нашлись обстоятельства непреодолимой силы, и все уперлись рогами и просто не захотели. Просто не захотели, на мой взгляд.
И случилось то, что случилось, и вы считаете, что все потеряли все-таки. То есть, вроде бы они, конечно, обходятся без России, но какая-то ущербность в этом есть.
Всякий раз, когда один из участников конкурса, который участвовал многие годы, от которого приезжали артисты, которые занимали часто довольно высокие места, вдруг выбывает, ну, на мой взгляд, это, конечно, обидно, потому что чем больше стран, тем лучше. Такова идея этого мероприятия, что все собираются, поют песенки, люди за них голосуют, и ради этого, собственно, все и происходит. Искать на Евровидении какие-то музыкальные новинки, обнаруживать там новые музыкальные тренды, это не то мероприятие.
Ну, и потом, может быть, все-таки и не только для России, но и для Европы это была такая игра. А все ли ненавидят Россию? Или еще не все ненавидят Россию?
Но, может, знаете, быть, такую... в несколько прошлых лет, когда Россию уже достаточно ненавидели по всем понятным причинам, все-таки Лазарев занял третье место.
Да, вот
Полина,
это же
Полина Гагарина заняла тоже, по-моему, второе место. То есть все-таки политизация этого конкурса, она сильно преувеличена. Она, естественно, присутствует, но она не позволит черное сделать белым и наоборот.
Артемию Троицкому я обращаю заголовки. Заголовки «Вестей», «24», заголовки репортажей об этом самом Евровидении. Первый. В Киеве у гостей Евровидения, то есть последний, вот свежий, отобрали проституток житомирских сутенеров. Второй. Участницы Киевского Евровидения грозит тюрьма. Третий. Скандал на Евровидении, побывавший в Крыму конкурсант, вышел в финал. И четвертый, то, ну, на эту же тему, двуличие Киева на Евровидении допустили болгарского артиста, выступавшего в Крыму. Пятый. Надежда Савченко улетела от тошнотворного Евровидения в Индию. Шестой. Отпугнуть еще живых. Журналист-скандалист раскритиковал Евровидение в Киеве. Ну, вот это вот то, что сейчас мы... Да, еще клумба. Артемий, еще клумба. Клумбу там разрушили на Евровидении. Там кто-то там что-то пошел, оттоптал цветы. И об этом сообщили все телеграфные агентства Советского Союза. Буквально. Это все, что мы сегодня слышим о Евровидении, все, что доносится оттуда. И ощущения, конечно, очень мрачные. Все-таки им там без нас плохо, мрачно. Проституток лишили и вообще... Все-таки вот ваши ощущения, Евровидение без России, как оно там поживает?
Я думаю, Евровидение без России, естественно, поживает так же, как всегда. Тот случай, когда отряд потери бойца в ряде заметил, все там весело. Я вчера посмотрел даже, кажется, это называлось второй полуфинал. Пришел, конечно, в полный ужас, то есть... Обычно на Евровидении одна-две песни бывают приличными, или какие-то артисты интересные. Иногда приезжают из хороших стран, там, из Испании, из Франции, какие-то люди, которые воспринимают Евровидение так, как нужно, то есть как такое постмодернистское китчевое фрик-шоу. И они там вот в этом духе что-то такое веселое, ироничное изображают. В этот раз ничего такого не было, как, собственно, и в прошлый, по-моему. То есть, на мой взгляд, конкурс Евровидения уже стал окончательно затхлым. Были там такие артисты, я таких на нашей эстраде уже давно не вижу. Как вышли там какие-то три девушки из Голландии, такие мясистые, жуткие. Или певица с прекрасного острова Мальта. Но это мрак. Это... И в то же время всем ужасно весело. Что, в общем-то, и требовалось доказать. Больше всего меня, кстати, во время вчерашней трансляции поразило вот, что периодически ведущие Евровидения, три парня украинских гарных хлопца, они периодически подсаживались и брали интервью у фэнов, у болельщиков Евровидения. И вот я не знаю, это было так задумано, или это соответствовало, скажем так, вкусам и пристрастиям этих самых парней. Но все, с кем они общались, это были исключительно молодые люди. Ни одной девушки среди болельщиков фанов этого самого Евровидения я не видел. Более того, я почти уверен, что из этих парней, ну, процентов 90, если не 100, были геями. И это я говорю вовсе не как гомофобы или православные, а просто скромно, тихо констатирую факт. То есть, вот чтобы на попсовом концерте не было женщин и девушек вообще, ну, такого я не видел даже на концертах Бори Михайлова. Тьфу, не Михайлова, а Моисеева, конечно, извините.
Моисеева у нас с вами я вас заразилась. Ну, это, конечно, непонятно. Как-то без девушек. Конечно, должны визжать. Фанатки должны визжать, кричать. Вам не хватает тоже девушек на Евровидении?
Евровидение – специфическое мероприятие, особенно в последнее время. Насколько я знаю, я не сильно интересовался этой ситуацией, но оно отмечено на всех гей-картах и является пунктом программы программа для тех, кто интересуется вот подобного рода досугом. Так что, да, там есть некоторый перекос в сторону молодых людей, так заведено. Вот, но, сказать честно, вот я был несколько раз на этих мероприятиях. Там были девушки тоже в большом вот. Количестве. Может быть, просто в Киеве в этом году вот, сложилось вот именно так.
Вот именно, да. Артемий. А мы все-таки хотим уточнить, Илью. Я тоже была. Я была в Вене. Я ничего подобного, например, не заметила. Это вот какой-то киевский специфический вариант. Вы вот в сравнении, что они подходили только к юношам, и мы видели в кадре только юнош. Или вы такое где-то еще замечали?
Вы знаете, что я... На, прости господи, Евровидении не был, естественно, ни разу в жизни. Один раз я был в жюри, когда был начальником по музыке на канале «Россия». Были такие времена в начале 90-х годов. По-моему, я был в жюри на самом первом конкурсе Евровидения, который вообще у нас транслировался. Это был год 93-й или 94-й. В жюри был, на самом мероприятии я не был никогда, честно говоря, даже мысль посетить его мне никогда в жизни в голову не приходила. Поэтому какая там публика, ну, я не знаю, но если бы меня спросили, каков основной массив болельщиков Евровидения, я сказал бы, ну, как обычно это бывает на попсовых концертах, это девушки-школьницы. Вчера, я повторяю, я видел... огромное количество парней старшего школьного и младшего студенческого возраста, ни одной, то есть буквально ни одной девушки среди всех тех топ-фанатов, которых ведущие программы представляли.
Это совершенно абсолютно совпадает. Почему я все это еще раз уточняю? Потому что совпадает впечатление Артемия с впечатлениями одного украинского нашего гостя, который будет вот-вот на связи. Я вам потом подробнее представлю то, что он про это сказал и что он написал. Мы послушаем Александра из Москвы. Нам уже звонит Александр. Александр, наш слушатель, вы скучаете по Евровидению на российских каналах?
Добрый вечер, все, кто смотрит в настоящее время и свободу, и уважаемому Артемию Николаевичу, ну, огромное спасибо за то, что делает. А по поводу Евровидения, я хочу сказать, я нисколько не скучаю, просто я его смотрю по интернету, потому что я уже как-то раз говорил, нас совершили подлость Украины группы, но я по-любому смотрю, мне это просто как прямой эфир, как сон, мне это интересно, вот. А за Украину я, вот, а вам приятного эфира.
Спасибо, спасибо большое. Действительно, вот смотреть-то несложно. Просто понятно, что не у всех есть такие возможности. Интернет слабенький и так далее. Но смотреть действительно несложно. Можно вот включить. Сейчас в Ютьюбе выложено оба.
Если озадачиться, конечно,
если озадачиться,
можно,
конечно, можно. Вы будете смотреть, кстати, говорю, вот вам. А вот вам теперь не вот азарт не потерян, когда нет России? Чего теперь? Вот именно, когда нет вот этого, кто ж нас будет гнобить, а кто любить?
Ну, в некотором роде, конечно, да. Потерян. Потому что, когда кто-то представляет страну, и вот в этом самом увлекательном моменте действия, когда участники вверх-вниз по этой турнирной таблице, вот, это, конечно, довольно забавно, и сразу появляется повод, о чем поговорить на следующий день на работе. Вот, и поэтому, именно поэтому Евровидение смотрит самые широкие массы населения. У меня как-то был разговор с Эйном Кауперсом из группы Brainstorm. Он как-то представлял Латвию на Евровидении, точнее, коллектив даже вел один раз какой-то конкурс. И он сказал, что очень часто это обсуждают люди, которые, ну, музыкальные взгляды которых совершенно не позволяют смотреть подобного рода передачи. Тем не менее, они интересуются для того, чтобы быть в курсе, кто как проголосовал, кто за кого и так далее.
Вот мне сейчас написали, что у нас с нами на связи один из украинских гостей, Игорь Кондратюк. Mm-hmm. Игорь, скажите, пожалуйста, вы-то, вот вы там в Киеве, на Украине, вы немножко, вам не хватает вот этого элемента, который называется Россия? Или ничего, обходитесь спокойно?
Я говорил вашим редакторам, которые со мной связывались. Уже два года, три, как мне абсолютно одинаково, есть Россия или нет, на Евровидении или где-нибудь еще, на планете Земля. Я просто, извините, только подключился. Что касается того, что невозможно болеть, когда нет твоего участника. Вот два года назад у нас никого не было на Евровидении. Я смотрел. Я смотрю, знаете, чисто по... потребительски. Мне очень нравится сцена, и мне нравится, как работает телевизионная команда. Я телевизионщик, и это...
Вот. Вот, да. На словах «я телевизионщик» это всегда так. И происходит телевизионный глюк, зависает трансляция. Хорошо, мы пока вот мы эту трансляцию налаживаем, мы посмотрим, как прохожие отвечали на вопрос, в Москве сегодня хватает им Евровидения или не хватает в телевизоре.
Жалеете ли вы, что российское телевидение не показывает Евровидение?
Показывать Евровидение в России нельзя вообще. Это полный бред и провидение, понимаете? Никакого культурного значения для России это не имеет абсолютно. Она наоборот, значит, проповедует бескультурье абсолютно. Поэтому нам он не надо.
Да. Интересный конкурс было голосовать, интересно наблюдать, следить. И как бы Россия сильный участник и могла победить.
Жалею. Ну, интересное шоу, красивое, хорошее. Интересно посмотреть, как кто нашу страну представляет, как мир представляет. Все интересно, конечно.
Да. Ну, это какая-то дискриминация.
Да, в принципе, нет. Ну, как бы, несмотря на то, что традиция есть каждый год смотреть Евровидение, но... Судя по списку конкурсантов, которые там участвуют, мы ничего не теряем от этого.
Ни капельки. Да никакого уважения к этому конкурсу нету. Ну что, кто там выступает? Это совершенно все проплаченные люди, не имеющие ни голосов, ни талантов, а настоящих ребят и девчонок, которые действительно обладают талантами, и они просто не могут выйти на эти конкурсы. Поэтому совершенно никакого сожаления нет.
Ну, я сам не фанат Евровидения, то есть мне, как говорится, по боку. Ну как, я не очень серьезно отношусь к этой теме. Участвуем, не участвуем, показываем или нет, это просто один из музыкальных конкурсов. То есть... Лично для меня музыка – это намного выше, чем какие-то конкурсы, какие-то мероприятия. То есть мне, ну, лично мне все равно.
Да, я думаю, что это несправедливо. Конечно, очень даже хотелось бы посмотреть. В курсе быть, кто там победит, не победит.
Да, жалею. Я думаю, что мы должны показывать Евровидение. В любом случае.
Да, с одной стороны, жалею для того, чтобы знать больше, как происходит, что происходит в мире, как оно происходит. Но вместе с тем, чувство патриотизма, наверное, оно неинтересно, если там нет нашего участника.
Я вообще считаю, что это неправильно, что его запретили, показ у нас в стране. И, в принципе, люди, которые действительно его смотрят, им это не мешает. Потому что мы вчера вечером, например, сидели и смотрели трансляцию онлайн в Ютьюбе. То есть... Вообще не имеет права никакие политические разногласия мешать международному конкурсу, смысл которого изначальный, что музыка объединяет всех, независимо от позиции, от политических проблем и так далее. Почему вообще запрещают такой конкурс?
Вот, Илья, примерно адекватное вот у людей восприятие?
Ну, больше сожалений, конечно, да. Потому что есть, конечно, и некоторая озлобленность, вот, но она, мне кажется, минимальная, потому что все остальные, в общем, привыкли это видеть.
Приучили к тому, что это конкурс, за которым должна следить вся страна. Это же умеют раскрутить еще первый и второй, конечно, канал, конечно, который этим занимается. Конечно. Все-таки уже это...
Тут большое веселое мероприятие тем, кто любит такие вот телевизионные концерты, еще с элементом голосования. Это же прежде всего телевидение. Здесь, повторюсь, сложно искать какую-то сильно актуальную музыку или какие-то модные тренды. Вот. Это просто сцена, лампочки.
Да-да-да. Фонарь.
Фонарь, да.
С нами на связи Сергей Притулов. Сергей, здравствуйте.
Доброго вечера.
Сергей, я хочу вам вот рассказать одну историю, которая случилась час назад. Я села в московское метро и стала читать ваши посты. Два больших, ваших больших онлайн-репортажа про первый и про второй финал. Я думала, меня выведут из вагона. Я просто хохотала безумно. То есть на меня смотрели вот эти люди, которые едут напротив, понять ничего не могли. Я прятала сама от себя телефон, чтобы просто меня, в котором были вот два ваших репортажа. И когда я пришла на работу, у нас сейчас все бюро сидит, читает, и я просила во время эфира не читать, потому что стоит хохот. Понимаете, то есть вы, конечно, украсили, жаль, я сочувствую всем, кто не может читать по-украински, это просто действительно, это ваш, вот я бы украинский выучил только за то, чтобы читать Притулу, я бы так это переначила. То есть вам спасибо большое, это безумно смешно, безумно остроумно.
Я дякую вам за такое приятное слово, дуже приятно читать.
Да, ну это вам, это вам огромное спасибо. Вот, ну, такой штамп вы сделали наш день, и наш вечер. Спасибо еще раз. Скажите, спасибо. Пожалуйста, вы все-таки тепло относитесь? Тепло ли тебе делится? Вы тепло к этому относитесь? Или все-таки вот издеваться это скорее, ну, в хорошем смысле, в смешном очень, но тем не менее вы к этому иронично, конкурсу относитесь изначально, априори?
Ну, смотрите, ну, давайте начнем с того, что я не музыкальный эксперт, я всего лишь телеведущий, который любит музыку, и я был ведущим национального отбора у нас в Украине, И, ну, у меня есть небольшой, там, 12-13 лет опыта работы на радио. Поэтому, как бы, я с музыкой более-менее знаком. И поскольку я работал длительное время на радио, то сейчас, когда я слушаю выступления тех или иных исполнителей, допустим, со сцены Евровидения, мне почему-то очень очевидно слышно там нотки других исполнителей, которых я иногда прокручивал в эфирах тех радиостанций, на которых работал. Поэтому, ну, смотреть вот на подобное положение вещей без улыбки я лично не могу. Это во-первых. Во-вторых, уровень исполнителей, которые выходят на эту сцену, ну, это, конечно, тоже отдельная тема для разговора. Ну, отталкиваясь от того, что я говорил, что я был ведущим национального отбора в Украине, то есть 4-3 полуфинала и финал, ну, я вам искренне скажу, что уровень внутреннего отбора в Украине, ну, симпатичнее и посильнее, чем любой из двух полуфиналов.
Вот, Сергей, я вам задам вопрос этот серьезный, к сожалению, может, даже скучный. А вот как вы считаете, вы-то на этот конфликт, который вот так тяжело ранил в сердце Российскую Федерацию, как вы на него смотрите? Надо было пустить эту девушку? Не надо было пустить? Спокойнее без нее теперь? Как вот вы это оцениваете? Ну да, да, о изначальном, пока не о болгарском. Нет, еще пока...
Нет, просто у нас, значит, в Российской Федерации, я думаю, может, наконец, другие конфликты сердца ранили. Но, ну ладно. Если честно, то я попросил бы просто слушателей там отбросить в сторону свои эмоции и просто смотреть трезвым взглядом. Ребят, есть законы в стране, которая сейчас принимает Евровидение. Закон говорит, что нельзя пребывать на территории оккупированного Крыма. А если ты хочешь туда, то, пожалуйста, по законам Украины. Впрочем, все. Все, что остальное происходит, это эмоция. И если честно, мне просто по-человечески очень жаль эту девушку. Она очень большой молодец, она красиво поет, но... Очевидно же было, когда ее выбирали, все же знали, уже сотни артистов получили запрет на въезд в Украину. Наверное же глупо говорить, да, что никто не подозревал, что эту девочку могут не пустить. Все же понимали, что пустят, и использовали. Использовали для того, чтобы опять накалить ситуацию. Вот смотрите, не пустили человека с ограниченными возможностями. Девушка на инвалидной коляске, эти бандеры, эти фашисты, они не пустили такую девочку. Ребят, еще раз говорю, если отбросить эмоцию, то остается созерцать только оптимизм с одной стороны. У нас все согласно букве закона. Поэтому я чисто по-человечески сочувствую девушке, которая должна была представлять Российскую Федерацию. С другой стороны, я... Только приветствую исполнение верховенства закона в нашей стране. Это, во-первых. Во-вторых, я переживаю, что если бы она сюда приехала, могли бы быть какие-нибудь провокации, не исключено. Поэтому, возможно, лучше подальше от греха.
Может быть, оно и спокойнее. Понятно. И, знаете, я еще раз объясню тем, кто не читал этих. Это очень смешно. Это Сергей, вы еще и прогнозы какие-то все-таки он выдает на эти полуфиналы. Ну, вы уж, пожалуйста, тогда поделитесь с нами прогнозом на финал, раз уж вы такой... Банга?
У меня, если откровенно, оракул такой себе, потому что в первом полуфинале я предугадал 6 из 10, это не самый лучший результат.
Ну, во втором 9 из 10, да, много.
9 из 10, и там как раз меня дал ваш московский болгарин очень в этом плане расстроил, но прошел. Я, честно говоря, думаю, что после вот второго полуфинала, который я посмотрел, у нас даже поинтереснее начинают выглядеть шансы группы «Торвальд», которая выиграла украинский внутренний отбор. Никто почему-то до начала Евровидения не верил в ребят из западных каких-то экспертов, букмекеры их там на последние места отводили. Но, если честно, посмотрев на вот это вот все уныние, однотипность девчонок с европейских стран, которые поют что-то там о любви, о боли, пережитой 20 лет и так дальше, ребята, мне кажется, очень будет симпатично выглядеть. Я думаю, что в десятке, там, в восьмерке наши должны быть. Я думаю, что очень высоко будут норвежцы. Я думаю, что шведы ярко себя покажут. Я думаю, что Беларусь это один из троих главных претендентов на победу в этом году Евровидения. Потому что Тёма и Ксения, они просто невероятные. Я, к сожалению, не совсем исполнителями, которые сейчас на Евровидении с западных сторон приехали, знаком лично, но вот познакомившись, допустим, с исполнителями из Франции, Польши, Грузии, Беларусь, Испания, еще там, я скажу, что это самые-самые такие искренние ребята, и мне кажется, что они могут вот своей настоящестью они могут взять это Евровидение. Хотя, конечно, итальянец очень крут. Смотрели мы видео с репетицией итальянца. Он очень круто работает с публикой. Есть интерактив. Это очень цепляет. Поэтому я думаю, что не зря его тоже называют главным претендентом. Думаю, что будет большая и симпатичная заруба между Италией, Болгарией, Белоруссией, возможно, Норгами.
Спасибо, но я только хочу предупредить наших слушателей, что это он такой добрый у нас в эфире, потому что то, что он про них, про всех понаписывал, там замечательная, чудесная фраза, которую я просто хохотала еще раз в очередной раз в голос, когда он сказал, что ну что же вот это вот не взяли македонку, а взяли болгарина, вот лучше бы его уже депортировали. Ну хорошо, если вы его не хотите депортировать, ну хоть кого-нибудь из них депортируйте, сказал Сергей. Сергей, я хочу сказать, что вы добрый человек, вот все, что я хотела сказать. Да, это заметно. Это очень заметно. Еще раз я вам очень благодарна. Спасибо, Сергей Притула, был в нашем эфире. И мы продолжаем разговор. Я вот снова обращаюсь к Артемию Троицкому. Вы слышали вашего коллегу по анализу. Вы из того, что вы увидели, все-таки кто из них, ну, способен покорить сердца европейцев до такой степени, чтобы они взяли и проголосовали вот именно за этого исполнителя?
Вы знаете что, я очень плохо разбираюсь, очень плохо чувствую ту музыку, которая звучит на конкурсе Евровидения. Я специализируюсь, если можно так выразиться, на актуальной музыке. Я слушаю музыку новую, альтернативную, инновационную и так далее. И ее я знаю очень хорошо. И тут я могу сказать, у кого больше шансов, меньше шансов, кто новее, кто острее и так далее. В данном случае вот между современной актуальной поп-музыкой и конкурсом Евровидения разница примерно такая же, как между проходящими сейчас в Венеции биеннале современного искусства и базаром, где торгуют копиями с Шишкина и Перова около Центрального дома художников. Вот. Я не знаю, Шишкин или Перов сейчас больше в фаворе, а может быть, вовсе Айвазовский. То, что я услышал вчера и услышал, и увидел. Да, по поводу увидел, кстати, могу сказать, что, конечно, с точки зрения визуальных эффектов, операторской работы и всяческих вот этих вот световых трюков Евровидения, конечно, очень круто. То есть это единственное достоинство этого конкурса, абсолютно единственное. Что касается до музыки и исполнительства, то это фантастическое убожество просто. Там не было ничего, на чем мое ухо задержалось бы с чувством любопытства хоть на секунду. Пожалуй, могу сказать, единственная группа, которая хоть как-то, куда-то, немножко, хотя и довольно самодеятельным образом, и с крайне скучным фронтменом, но с музыкальной точки зрения была не совсем тошнотворна, это норвежцы. Все остальное, оно такое, как если бы этот конкурс проходил не в 2017 году, а в 1957 примерно. То есть аккурат 60 лет тому назад.
Да, назад в прошлое. Спасибо большое. Я вот предлагаю вам, уважаемые слушатели, послушать еще одно мнение из России. Вернее, из Венеции. Юрий Сапрыкин, здравствуйте. Я имею в виду человек с российским гражданством.
Привет, пожалуйста, передавайте. Да.
Да, да, привет. Привет и всем, конечно, естественно, из Венеции. Привет и Таллину, привет и Киеву. У нас на связи с нами тоже Игорь Кондратюк из Киева. Так что у нас сейчас сразу раз, два, три, четыре города. Раз, два, три, четыре. Я уж на всякий случай переспрашиваю. Юрий, пожалуйста, ваша оценка вот этого Евровидения без России. Ну, как вам все это? Играет это какую-то роль с Россией, без России?
Нет, мне сложно оценить сам конкурс, потому что я его не смотрел, никаких полуфиналов, и не вряд ли буду смотреть.
Оценку политическую, вот,
но,
да.
Сама предыстория, что ли, ну, понятно, что все это была такая хитроумная комбинация, вот, в которой при любом исходе, ну, там, пустят певицу Самойлову или не пустят, все равно мы оказались бы в выигрыше, а украинцы потенциально, организаторы потенциально в довольно неловком положении, но эта комбинация сработала. Но в результате вот этой хитроумной и не очень доброй, довольно циничной схемы, мне кажется, ну, получилось много хорошего. И, честно говоря, я ужасно рад, что наши дорогие соотечественники не будут в этом году смотреть Евровидение. Если нас оштрафуют и не пустят еще на следующие 3 года, вообще прекрасно. Вообще хотелось бы, ну, как можно меньше Евровидения в нашей жизни, хотелось бы его как-то уже забыть постепенно. Потому что, честно говоря, ну, вот в середине 90-х появление там постсоветских стран, стран бывшей Югославии, стран Восточной Европы в большом количестве как-то сильно видоизменило этот конкурс. И из такого скучного, домашнего, почти самодеятельного такого соревнования Старой Европы, где там Ирландия борется с Австрией за право написать самую усредненную, самую скучную песню, вдруг это все превратилось в инструмент выяснения каких-то внешнеполитических отношений, инструмент национальных амбиций, подтверждение того, что ну, там, Россия встает с колен. Если вы помните, в 2000-х годах, на первых путинских сроках, действительно, успехи на Евровидении были одним из главных подтверждений того, что вот нас снова уважают на международной арене. При этом конкурс для этого совсем не предназначен. Он не про это совершенно. И вот все эти страсти по поводу того, там, вот если Армения проголосовала так, а Азербайджан это, то мы с ними дальше будем как-то, в зависимости от этого, выстраивать международные отношения, они для него противоестественны, они для него не свойственны, они привносят туда какое-то совершенно шизофреническое содержание. И я был бы очень рад, если бы это содержание из него ушло, и если бы мы поменьше обращали на него внимание, и, ну, конкурс бы остался в своих, ну, таких довольно скучных, мещанских, усредненных, но чисто музыкальных рамках.
Ну, тогда из него уйдет самое главное, его дух. Вот, этот, вот эта политизированность, которая держит у телевизоров до 2 часов ночи
его,
людей.
Вот, дух. Посмотрите на Ютьюбе ролики старого Евровидения, где там поет певица Франц Каль песню Гинзбура, например, где выступает бельгийская группа Телекс. Там нет никакого духа противостояния. Это, наоборот, дух такой, где Абба побеждала. Это дух такой домашней европейской вечеринки. Пусть она такой и остается. Я не понимаю, почему это должно становиться... Ну, то есть мы выбрали какой-то самый неподходящий медиум для этого политического противостояния, для того, чтобы что-то Европе доказать. Европа не смотрит на Евровидение для того, чтобы что-то понять про Россию или про Украину или про что угодно. Она это очень такое домашнее... обывательское развлечение. Это все равно, как если бы, вы знаете, но вот бывают чемпионаты по метанию карликов. И мы, допустим, бы всей нашей государственной мощью навалились бы на чемпионат по метанию карликов, пытаясь через это Европе что-то сообщить, бесконечно это обсуждая, что вот за нас не проголосовали, хотя мы были, наш карлик был самый лучший, и за нас не голосуют именно потому, что мы сильнее, выше, духовнее, чем остальные карлики. Вот это абсолютно то же самое.
Спасибо, Юрий. Мы поняли, что лучше бы его вот не было в таком виде, в каком он есть. И я спрашиваю Игоря Кондратюка. Игорь, вот вы уже слышали от нас, может быть, и не услышали, что каждый год, мы с Ильей это знаем хорошо, каждый год мы с друзьями смотрим ток-шоу, посвященное, патриотическое ток-шоу, посвященное итогам Евровидения, на котором очень подробненько Жириновский рассказывает, почему за нас проголосовала эта страна, а почему за нас не проголосовала эта страна. И существует ли что-то подобное в Украине? Я имею в виду не ток-шоу, не обязательно ток-шоу, но вот этот вот подсчет, вот этот анализ, что эти за этих, а эти за нас, потому что у вас такое есть, вот так вы под таким углом смотрите Евровидение в вашей стране?
Абсолютно. Я, по крайней мере, не знаю такого телевизионного продукта. Вот сейчас на канале СТБ, где я принимал участие сегодня и после первого полуфинала, были такие небольшие посиделки, где мы просто обсуждали, что и как увидели. С точки зрения качества, что ли, от песен и до картинки. Были гости, некоторые участники, но это абсолютно не то, о чем вы говорите. Я как-то мельком видел в Ютьюбе, ужаснулся, но это не мое. Вот. Поэтому нет, такого вообще нет, ажиотажа абсолютно. Еще раз говорю, вот на мой взгляд, у нас смотрят Евровидение исключительно по двум причинам. Это красивая телевизионная картинка, и тут право Троицкий, это самое главное качество Евровидения. То есть, где у него наибольшее количество баллов, это по качеству телевизионного шоу. Вот, баллы за музыку, за правильность голосования, за что-то еще, они даже за ажиотаж, за не знаю, за что еще, они гораздо ниже. Вот. И этим мне Евровидение всегда было интересно. Я телевизионный продюсер, телевизионный ведущий, имел отношение к продюсированию музыкальных талантов, но, поверьте, я не относился никогда к Евровидению как к музыкальному крутому конкурсу. Да, выстреливает Саша Рыбак, да, мы видим там интересных исполнителей, которых потом можем где-то слышать, но я никогда не считал его таким, на который нужно молиться. И никогда не считал таким, где соревнуются между собой Балканы против Скандинавов или там бывшая СССР против остального какого-то.
Вы не считали. А потом в завтрашнем анализе, после финала, завтра, я понимаю, что...
Нет, смотрите, вот абсолютно. Я скажу проще. Угу. Сейчас с Оторвальд, я в отличие от Сережи Притула, не считаю, что Оторвальд хорошо выступит с точки зрения результата. Он выступит, так как он выступит. А Торвальд гораздо лучше поет песни на русском и украинском языке. Английский – это не их. У них нет такого сильного вокалиста. Женя Галич – вокалист у них. Поэтому это не важно, как они выступят. Поэтому я готов говорить о других странах абсолютно спокойно. Мне немножко одинаково, кто победит. Конечно же, было приятно всей стране, что победила Джамала. Неожиданно. Не потому, что там был Лазарев, а потому, что я не думал, что с этой песней она может победить. Вот такая история. Но это в этом нет ничего. У нас нет такого ажиотажа. Я бы даже назвал его идиотским, извините, который вот вы упомянули с участием человека в красном костюме по фамилии Жи, как пишет Игорь Яковенко.
Понятно. Илья, а вы считаете, в какой процент, можно посчитать процентом, 80-90, занимает в интересе публики российской вот этот политический момент, вот это голосование? Я-то считаю, что мы сидим и ждем до 2 часов ночи ровно не потому, чтобы музыку послушать, а вот потому, что кто за нас голосует, кто за них голосует, кто как не друг за друга голосует. А вы считаете как?
Я думаю, что значительный процент, конечно, занимает.
Именно в России,
потому что
да.
Вот все эти теории заговоров, они очень популярны. Вот эти сделают так, а вот эти вот так. У нас любят такого рода развлечения, поэтому, наверное, многие ждут от Евровидения какой-то вот подобной информации. Вот. Но есть масса людей, для которых это просто развлечение. Просто красивое телевизионное мероприятие, которое закончится тем, что вот страны будут соревноваться за то, кто из них победит в зрительской симпатии. То есть есть такие люди, которые, я думаю, что их, конечно, меньшинство, но тем не менее не все так запущено.
Да.
Я очень надеюсь, по крайней мере.
Тогда я уточню вот диагноз у Артемия, двух обществ, у Артемия Троицкого, Артемий, он для меня показывает, Илья уже пальцем, и правильно делает. Артемий, вот нам только что сказал Игорь, и мы ему поверим, что на Украине это не играет такой роли. Вообще никакой роли не играет, кто там, какая страна за кого голосует. В России мы все с этим согласны, начиная с Апрыкина, и я, и Илья тоже, что колоссально, то есть в главную роль. А почему вот соседние страны вот так по-разному смотрят на один и тот же, в общем, не легкомысленный достаточно конкурс?
Для меня это тоже загадка. Дело в том, что я могу еще понять, почему конкурс Евровидения может быть дико популярен, скажем, у нас тут в Эстонии, или в Боснии и Герцеговине, или на Мальте, или в Люксембурге и так далее. Потому что это маленькие страны, которые, собственно говоря, вообще возникают на карте Европы один раз в год во время конкурса Евровидения. Больше шансов заявить о том, что они существуют, что у них есть какая-то музыка, какая-то культура, что-то такое свое национальное, у них просто нет. Россия страна огромная. И, естественно, у России, к сожалению, существует масса поводов для того, чтобы засветиться в мировых средствах массовой информации. И пишут они много, и пишут они плохо, и скандально, и так далее. Во всяком случае, впечатление России производит, излучает эту самую радиацию вокруг себя. Почему при этом еще нужен и конкурс Евровидения для того, чтобы каким-то образом самоутвердиться в этом европейском дворике, я, честно говоря, не знаю. Думаю просто, что комплексы русского народа, они все-таки гораздо глубже и гораздо более запущены, чем можно предполагать.
Если правда...
А,
спасибо.
Еще одна интересная штука.
Да.
Извините, ради бога.
Да.
Значит, меня всегда ужасно забавляло то, что идут вот все эти патриотические битвы по поводу Евровидения, при том, что на протяжении последних уже как минимум 10 лет все песни русские артисты исполняют на вражеском английском языке. Это же явный парадокс, да, то есть, в принципе, должны были бы петь по-русски, вот как белорусы. Кстати, очень милый вот этот белорусский дуэт, пожалуй, я за них буду болеть даже. Вот они спели по-белорусски, и молодцы, и в этом на самом деле есть что-то национальное, и на самом деле в этом есть какой-то элемент патриотизма, что-то такое, чем можно гордиться. Когда выходят русские люди и под патриотический хор поддержки начинают петь на корявом английском, но это же смешно.
Для российских артистов несколько последних лет, даже, ну, даже достаточное количество, пишут в основном скандинавы и кто-то еще, то есть греки и так далее. То есть российских авторов у наших артистов очень мало.
Нанимают за очень большие,
да, конечно,
деньги,
конечно.
Обязательно. Вот
номера очень часто ставятся тоже иностранцами. То есть это такой получается условно российский продукт с российским фронтменством, безусловно. Вот, но...
Считается, я не знаю, вот мы спросим, конечно, у Игоря Кондратюка, считается здесь, что без этого нет шансов никаких. Вы должны быть адаптированы к этой стилистике, к этой Европе и музыкально, и текстом, и, естественно, вот всей этой композиции безумной. Вот мы с этим не справимся. Вот считается так. Вот правильно говорит Артемий, непонятно, почему огромная великая держава, которая полетела в космос, и у которой балет, но почему-то она не справляется вот с такой штукой, как поставить номер.
Вообще, сказать честно, поп-музыка – это не совсем наш вид спорта. То есть мы в этом очень сильно отстаем. На нас всегда оказывало очень сильное влияние Великобритания и Америка, потому как нужно это делать, как нужно это представлять, как нужно это продавать. Вот, поэтому мы здесь не очень сильны. В шансоне – да. Вот, в попсе, где должно все звучать красиво, где должно все быть с тональностями, с супертонами, и вообще все должно быть выглядеть очень круто, мы как-то вот не очень. Поэтому, наверное, и прибегаем к иностранной помощи.
То есть это объективная
для того, чтобы...
необходимость.
Конечно.
Это интересно, Игорь, послушать Кондратюка.
Нет.
Да. Игорь, а вы-то как? А вы справляетесь?
Две победы на Евровидении Украины, и обе победы – это абсолютно... так сказать, украинского поля ягоды, продукты. И Руслана со своими дикими танцами, wild dance, странными, и вот Джамала. Джамала сама написала песню, постановку ей сделал Костя Томиченко, по-моему, и Макс Литвинов. Это люди, которые работают на канале СТБ, ставят телевизионные шоу. Они не прибегали ни к чьей помощи. В то же время те, кто прибегал к помощи вот так называемых шведов, да, их обзывают, это все непонятных людей, которые пишут, аранжируют, продают, втюхивают. Вот. Два победителя украинских не прибегали. Мораль. Все может быть и так. И да, я согласен с Ильей. Ну, шведская музыка очень сильно вот после Абы выстрелила. Да, она и сейчас очень плотно стоит. И в Евровидении тоже. И по саунду, я думаю, что вот они, британцы, это лидеры безусловные. Вот поэтому многие к ним обращаются.
Да, вот давайте тогда снова спрашивать Артемия Троицкого. Артемий, как получается так, что две страны рядом, одна никак категорически не готова управиться с Евровидением своими русскими силами, а вторая берет, делает номер Руслана. Я помню, как я его смотрела в Хорватии, этот номер, я видела этот полуфинал с Русланом. Я говорю, ну только она победит. Тут просто не... Это такая мощь, это просто мощно. Я вот, например, просто полуфинал посмотрев, увидела перед собой победителя. Никогда не играла ни в какие там попытки прогнозов, но там вариантов не было. Это мощно очень. Почему они справляются, способны сами поставить номер и еще и получить две победы на этот самопоставленный номер, а Россия даже не пытается этого сделать?
Ну, смотрите, во-первых, на мой взгляд, опять же, я не считаю себя специалистом, но я могу сказать, что в общем и целом украинская поп-музыка, украинская попса более качественна, чем российская. Именно из-за этого, кстати, очень многие украинские артисты у нас, ну, раньше, по крайней мере, активно гастролировали и имели большой успех. Там и «Виагра», и всяческие производные от этой «Виагры» и так далее. Во-вторых, дело в том, что приглашают вот всех этих варягов и всяких прочих шведов люди с наших телеканалов. То есть очень может быть, что Россия могла бы сама справиться. И может быть, если бы не было варягов, то результаты выступления наших артистов на конкурсе Евровидения были бы и лучше. Вот, но приглашают именно их. И тут, конечно, хороший вопрос, а почему их приглашают? Я лично считаю, что это чисто коррупционная история, что просто за приглашение каких-то иностранных специалистов выделяются какие-то бешеные бюджетные деньги, часть из которых на самом деле идет на оплату труда этих самых шведов, а часть кладется в карман ответственным и безответственным сотрудникам российских телеканалов, может быть, каких-то еще министерств и ведомств, которые имеют к этому делу отношение. Ну и, соответственно, потом вот все эти расходы и растраты списываются на патриотическую заботу о том, чтобы мы выиграли, значит, этот попсовый Сталинград.
Игорь, я вот все-таки предлагаю, извините, что вам налить эту ложку дегтя в бочку меда, но я смотрю украинские каналы все последние дни, вот подсела на них. Через YouTube очень удобно, кстати, сказать, вот вы можете смотреть любой. И я вижу, что вот Россия никогда, Российская Федерация никогда не обсуждала никакие коррупционные схемы, касающиеся Евровидения в своих ток-шоу. Такой темы вообще не существовало и ни после московского Евровидения, ни тем более после каких-то других, венских и так далее. У вас в каждом эфире, в каждой передаче обязательно звучит что-то там не так с этими деньгами. Их много дали на одних, других. Вот вы все-таки нам объясните, это на самом деле проблема, что перерасход случился на Украине по части Евровидения, или вы считаете, что такие разговоры досужие и за ними не стоит никаких особенных серьезных вещей?
Я хочу уточнить, что есть разговоры двух типов. Один разговор – это то, что мы сделали, мы. Я никакого отношения к Евровидению не имею, кроме зрителя. Что Украина, Киев сделал хуже, чем другие. Эти разговоры считаю неправильным. Идет обычное, стандартное, я бы сказал, Евровидение, коих было много. Конечно, да, Глоб, большой зал в Швеции, он дает фору нашему международному выставочному центру там, на 50 лет вперед. И вторая часть, вот та коррупционная, про которую вы говорите. Реально, мы бедная страна, мы даже не Эстония, Троицкий знает, которая гораздо богаче ВВП на душу населения. И многие наши журналисты, и деятели культуры, и недруги, ну недруги в этом смысле нам делают большое радостное одолжение, спрашивают, какого черта у нас это стоит дороже, чем там. По некоторым подсчетам в два раза. Говорят, цифры фигурируют у нас 30 миллионов евро, у них 15. Почему мы не могли сделать дешевле? Я думаю, что будут на самом деле какие-то разборки на уровне прокуроров, прокурорских разборок и комиссии Верховной Рады о том, почему так, а не иначе. Я вам скажу честно, как человек, который в шоу-бизнесе давно, в телевизионном бизнесе, я знаю, где можно было сэкономить, но не сэкономили. Я вижу некоторые странные вещи, но это видит, по-моему, каждый. Поэтому думаю, будет большой хипиш по окончанию, прекрасному окончанию Евровидения. Оно закончится, даст Бог, отлично завтра. И дальше, наверное, кого-то пожурят очень сильно. Но кому-то, может, это будет по барабану, потому что он заработает какие-то деньги. Вот люди из разряда, которые страны занимались организацией, может быть, чиновники, как сказал Троицкий, у нас тоже таких, знаете, кумовьев куча. Вот, я точно знаю, что там нечисто. Могу даже лично доказать, но сейчас не буду в рамках вашей передачи, потому что я другим людям сказал, что я увидел странного. Вот, у нас это обсуждается, знаете, очень так запросто. Это, конечно же, языком молоть. Не вытащить награбленные деньги Януковича, который у нас считается самым большим бандитом, да, с некоторых пор. Вот. Но тем не менее, ну, нет дыма без огня.
Ну, это мы очередной.
Я хочу сказать, что вот, смотрите, но я должен защитить, например, защитить шведов. Это коммерческий конкурс. Ну, шведы, опять-таки, они вот так называемые, Евровижн, они зарабатывают деньги, они зарабатывают где могут. Если они нашли таких лопухов, которые у нас, на которых заработают, ну, дельту, 15 миллионов евро, которые не смогли заработать у себя на родине, ну, они молодцы. Они шведы, молодцы, они отличные бизнесмены. Они впарили селедку однодолларовую за 10. И мы думаем, вау, какая крутая шведская, норвежская селедка.
Мы еще одно, третье, установили отличие за один эфир, что никогда, ни разу я не слышала никаких разговоров, что что-то не так Первый канал потратил на Евровидение, но когда оно принималось в Москву, там были безумные миллиарды, чуть ли не какие-то страшные деньги, 7 миллиардов или что-то такое.
Это был не самый большой бюджет Евровидения, но
да,
очень солидный.
Но очень солидный, но никогда, никаких, это все сразу умирало моментально после конкурса, никогда денежная тема не звучала.
Ну, как не прошло, вот. И слава богу.
Да, прошло, и Илья, скажите, пожалуйста, вы, наверное, не знаю, разбирались вы с этим маленьким нюансом, очень серьезным или нет, ваша газета, шли разговоры о том, что страна, которая отказывается транслировать Евровидение, лишается права участия в нем на 3 года. Так ли это?
Там есть некая процедура, есть какие-то штрафы и, возможно, также лишение на 3 года, но это должно обсуждаться. То есть, грубо говоря, вот все это закончится.
Не автоматом.
Не автоматом. Вот это, мне кажется, повод для обсуждения, потому что, может быть, они выберут какой-то... Я думаю, что санкции какие-то будут совершенно точно, потому что, конечно, Европейский вещательный союз не очень доволен тем, как все в итоге проходит, как все в итоге получилось. Вот, поэтому санкции, естественно, какие-то будут, но я очень надеюсь, что диетического характера, может быть, штрафами ограничится.
Я почему вас спрашиваю? Потому что вот Юрий Сапрыкин считает, что хорошо бы посидеть в этом изоляторе 3 года России и вообще-то не участвовать, и вообще, чтобы этот конкурс
Юрий
уже сам
сгущает,
по себе...
Юрий сгущает краски там,
да,
в Венеции. Да.
Вы считаете как? Вот если Россия лишает этого права на 3 года участвовать в Евровидении, это большая потеря для страны, это большое внимание ее, серьезное внимание ее из европейских процессов, вот, учитывая ту роль, которую здесь придают конкурсы.
Ну, в контексте всего происходящего вообще в последнее время вокруг России. Может быть, не так уж большое и серьезное. Бывает и покруче. Вот. Но я считаю, что нам обязательно нужно в этом участвовать, обязательно выезжать за границу, обязательно общаться, потому что, в общем, в ситуации, когда вокруг ненависть, нужно пытаться петь песни любви. Вдруг они помогут.
Угу. Артемий Троицкий, а вы считаете, для России полезно было бы посидеть 3 года в изоляции, или все-таки вот надо ее вывозить в свет? Хорошо бы, чтобы поближе к Европе как-то хотя бы формально, что вот мы вместе в одном конкурсе.
С точки зрения культуры музыкальной, с точки зрения хорошего вкуса и так далее, она вполне могла бы просидеть в изоляторе не 3 года, а всю оставшуюся историю. С другой стороны, есть от конкурса Евровидения, ну, хоть одна маленькая польза. Все-таки это маленький такой, довольно уродливый, но все-таки шажок в сторону Европы, да? Опять же, ну вот известный факт, что конкурс Евровидения, в принципе, это такой гей-аттракцион, да? Как у нас относятся к геям, к ЛГБТ-проблематике, всем известно. То есть гомофобия у нас страшная. Может быть, в этом отношении конкурс Евровидения может оказать какую-то маленькую службу, продвижению менталитета нашего народа в сторону большей толерантности. Но если не считать этого, в общем-то, никаких других преимуществ в смотрении этой лабуды я не вижу.
Хорошо, спасибо. Мы все проголосовали за то, чтобы все-таки пустили Россию. В следующий раз до свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.